Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Бхагаватам, песня 3, глава 32, текст 30, путь кармической деятельности, санскрит.
Это двайжадая бхактия.
Это двайжадая бхактия.
Это двайжадая бхактия.
Это двайжадая бхактия.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Самахи татма нихсанго.
Самахи татма нихсанго.
Самахи татма нихсанго.
Самахи татма нихсанго.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Это твоя шрадхья, шрадхая бхактья.
Это твоя шрадхая бхактья.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Йогабхьясена нитьяшаха.
Самахитатманихсанго. Вирактя парипашьяти.
Вирактя парипашьяти.
Это двайшрадхья бхактья.
Это двайшрадхья бхактья.
Йогабхьясена нимиша.
Йогабхьясена нимиша.
Самахитатманихсанго.
Самахитатманихсанго.
Виракча парипаяти.
Виракча парипаяти.
Это твоя шрадхья. Это твоя шрадхая бхактья.
Это твоя шрадхая бхактья.
Йогабхьясена нитьяша.
Йогабхьясена нитьяша.
Самахитатма нихсанго.
Самахитатма нихсанго.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Это твоя шрадхая бхактья.
Это твоя шрадхая бхактья.
Йогабхьясена нитьяша.
Йогабхьясена нитьяша.
Самахитатма нихсанго.
Самахитатма нихсанго.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Это
твоя шрадхая бхактья.
Йогабхьясена нитьяша.
Йогабхьясена нитьяша.
Самахитатма нихсанго.
Самахитатма нихсанго.
Виракья парипашьяти.
Виракья парипашьяти.
Этот.
Это.
Вай.
Вай.
Безусловно.
Безусловно.
Шрадхая.
Шрадхая.
Сиры.
Сиры.
Бхактия.
Бхактия.
Занимаясь преданным служением.
Занимаясь преданным служением.
Йогабхьясена.
Йогабхьясена.
Занимаясь йогой.
Занимаясь йогой.
Нитьяша.
Нитьяша.
Постоянно.
Постоянно.
Самахита атма.
Самахита атма.
Тот, чей ум сосредоточен.
Тот, чей ум сосредоточен.
Нихсанга.
Нихсанга.
Не соприкасается с материальным.
Не соприкасается с материальным.
Вирактья.
Вирактья.
Отрешившись.
Отрешившись.
Парипашьяти.
Парипашьяти.
Постигает.
Постигает.
Перевод стиха. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, который занимается йогой, но не верит в существование Бога, не способен постичь это совершенное знание. Только те, кто занимается практической деятельностью, преданным служением в сознании Кришны, могут войти в состояние полного самадхи. Они способны охватить взглядом все космическое мироздание и понять его истинную природу и причину. Здесь ясно сказано, что такое понимание приходит только к тому, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу. Слова «самахитатма» и «самадхи» являются синонимами. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. Путь кармической деятельности, песни 3, глава 32, текст 30. Кажется, что здесь описываются невозможные вещи. Но это лишь кажется. Это иллюзия. Это самые естественные и лучшие вещи, которые могут быть. Давайте посмотрите еще раз, в чем развивается стихи. С этой точки зрения. Знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу. Первое условие. Второе. Кто отрекся от всего материального. Третье. И поглощен мыслями о Всевышнем. Кажется, что это невозможная вещь. Например, как отречься от всего материального. Это первое, что приходит в ум человека. Мир материальный. Мы живем в этом мире. Как можно отречься от всего материального? Все, что здесь описано, необходимо совершить внутри себя, а не на внешнем уровне. Поэтому это совершенно доступно. На внешнем уровне невозможно ничего отречься. Прабхупада объясняет. Мы сидим в этом кресле. Оно материально или духовно? Человек это задал вопрос, говорит, конечно, оно материально. Так как же мы отрекаемся от материи? Мы ее используем. Но мы используем в служении Кришне. Не для чувств наслаждения, а в служении Кришне. Тот же микрофон можно использовать для песен в кабаке. Или для лекции о Кришне. Смотрите. Тот же микрофон. Те же обстоятельства. Все то же самое. Сознание другое. Вот о чем речь здесь идет. Люди надо неправильно понимают. Нужно отбросить все материальное. Но Прабхупада говорит, это глупость. Потому что на самом деле отбрасывать нам здесь нечего. Нам здесь ничего не принадлежит. Нам здесь ничего не принадлежит. И никогда не принадлежало. Мы сюда пришли ни с чем. И ни с чем уйдем. Нам кажется, что мне здесь что-то принадлежит. Поэтому мне кажется, что очень трудно отречься от всего. Отрекаться не от чего. Нужно признать, что все принадлежит Богу. Это платформа ума. Йога работает с умом. Ничего менять не нужно. Все встанет на свои места автоматически, если привести порядок сознания, сознание Кришны обрести. И если мы понимаем, что все принадлежит Богу, если мы с вами примем этот момент, то что отсюда вытекает? Сожаление? Вот надо же. Все принадлежит Богу, оказывается. Так у меня ничего нет. Нет, среди у меня все есть для этого. Он целую вселенную создает для живых существ. Значит, что мы должны чувствовать? Его доброту. Наоборот, мы должны обрадоваться этому. Не так ли? Но люди, которые не обладают сознанием Кришны, они не верят в Бога, они практикуют йогу, но успеха не достигнут. Радости они не постигнут при этом служении. Они будут в двойственности. Будут, почему? Если Бог есть, есть плохие и хорошие вещи в этом мире. Плохие и хорошие события в моей жизни прямо. Почему я несчастный? Вопрос к Богу. Если ты такой добрый, если ты из доброты создаешь эти миры, то почему ты создаешь также и страдания? Это означает, что человек не верит в Бога. Он думает, что страдания – это плохо. Скажите, если бы здесь не было страданий, у нас появилось бы желание освобождения? Если бы мы без страданий умирали бы и рождались, Без страданий бы жили этой низшей материальной энергией. Например, люди пытаются избавиться от страданий искусственным образом. Это очень вредит их духовному развитию. Например, наркоманы. Один укол, без страданий, кажется, нет. Все. И вот такого человека вырвать из материальной природы очень трудно, потому что он теряет сознание, сознание Кришны. И человек развитый, с развитым интеллектом, с развитыми чувствами, он понимает, насколько мир наполнен страданиями. Обычно материалист, он пугается. Столько страданий, я не могу этого переносить. Не нужно как-то притупить эти чувства. Нужно устранить это ощущение. Есть такие экстрасенсорные люди. В различных формах жизни даются разные чувства в соответствии с разумом. Например, у животных разум меньше, чем у человека, но органы чувств могут быть более развиты. Представьте, дайте человеку такой же носовой аппарат, как у собаки. Нюх. С человеческим разумом это будет ад. Вы тоньше воспринимаете в сотни раз запахи. Уверены, что это будет всегда приятный запах? Можно проклянуть жизнь с таким носом. Была история об одном известном дегустаторе. Да какой-то феномен был человек. Он просто клал на язык любой продукт и сразу говорил состав, все эти тонкости, он прекрасно различал. У него был повышенный, значит, вот эта сверхчувствительность вкуса и запахов. Он был на вес золота эксперт. Все компании мировые, все с ним всегда советовались по качеству продукции, все остальное. Просто клал ручку на язык и все говорил, что необходимо. Он был максимум, в высшей степени эксперт. У него была большая проблема. Он не мог ходить без носового платка по улице. Что эти запахи, они просто убивали его. Он чувствовал запахи от даже идущей собаки через дорогу. Отвратительные запахи. Он чувствовал запах изо рта у человека, который шел ему навстречу за еще 50 метров. Он смачивал свой платок какое-то там вещество и выходил таким образом. Что в этом мире невозможно наслаждаться на самом деле. Итак, если вы развиваете сверхчувствительность, вы сразу поймете, что это за мир. Но к нему можно приспособиться. То есть, по мере того, как разум утрачивается, нам кажется, этим можно всем наслаждаться. Этим всем можно наслаждаться. Но в этом мире наслаждаться нечем. Поэтому человек должен понять, преданный, что он испытывает какие-то страдания, это также передача знания ему. Другим способом. Есть теория, есть практика. Есть, говорится, преданное служение – это практика. И мы должны при помощи этой практики научиться преодолевать приятные и неприятные эмоции, приязнь и неприязнь, дружбу и вражду, любовь и ненависть, выйти из состояния двойственности. Как? Каким образом? Если мы поймем, что все это необходимо для того, чтобы мы обрели истинное знание. Мы учимся так. Мы так учимся. Школа жизни дает настоящий урок. Но люди, не верящие в Бога, они единственные, что хотят изменить мир. Из мира нужно изменить, слишком много неприятных вещей, их нужно просто как-то постараться устранить при помощи нашего прогресса научного. Мы создадим только приятное окружение. Факт, они могут это сделать в каких-то местах, таких как, скажем, Америка или Швеция, развитые страны, материально развитые страны. Но они утрачивают разум. В этой среде человек утрачивает разум. Он живет, не задумываясь о жизни вообще, он думает только о чувственных наслаждениях. Он деградирует внутренне. И к чему же приводит такой философ, живущий для чувственного наслаждения? Исключительно. Его философия в конечном итоге сводится к тому, что я есть Бог. Это развивает великую гордыню и отнимает разум у человека. Никто не станет слугой Бога, если он живет легкой жизнью. Никто не осознает жизнь, не поймет законы жизни, если он живет легкой жизнью, ищет легкой, приятной жизни. Жизнь такая, какая она есть. Это нужно учиться принимать с благодарностью. Как есть песня, что у природы нет плохой погоды. Что-то сродни этому. То есть какой-то отклик, люди понимают, что нужно быть благодарным за все жизнь. И вот говорится, что если человек страдает в этой жизни, ибо что из нас именно будет страдать в этой жизни, материальный аспект жизни, он будет приносить нам страдания. И чем выше будет становиться преданным, тем больше будет понимать, что такое Кали-Юга, в котором время мы живем, светлым разумом. Если он страдает потому, что заслужил это рождение, потому что в прошлом совершал какие-то грехи, и сейчас ощущает их последствия в своей жизни, как страдания, но продолжает преданное служение Кришне, и продолжает прославлять его и думать о нем позитивно, этот человек достоин освобождения. Это святая личность. Вот это знание. Остальное подделка просто. Если мы прославляем Бога только тогда, когда у нас все складывается приятно в жизни, и начинаем задумываться, есть ли Бог вообще, если в жизни что-то происходит неприятное, то мы все еще делаем. Мы все еще бросаем вызов. Мы все еще не постигли это нового. Царица Кунти говорит об этом. Она достигла такого совершенного сознания, что когда видит Кришну, она относит молитвы, на которые опирают уже 5000 лет все человечество. Имеется в виду преданное. Если вам трудно в жизни, а трудности будут приходить, открывайте всю эту главу и читайте. Что говорит царица Кунти? Сколько она пережила страданий в то время? Она единственная, кто могла защитить своих 5 детей. И никакой защиты больше не было. Все преследовали, все хотели их уничтожить. Очень много было демонов, потому что они были принцы, наследники престола. Их нужно было уничтожить, чтобы занять престол. Они были очень возвышенными душами, но они были наследниками престола. И отца у них не было, была только мать. Женщина, слабая женщина. Представьте, как она беспокоилась все эти годы. Сколько было покушений на жизнь ее детей. Сколько она пережила. Вот она видит Кришну и молится ему. Кунти. Кришна, который покидает их. Потому что, наконец, все установилось, справедливость установлена. И Кришна собирается ехать к себе в Дварку. И Кунти говорит, я молю тебя, дорогой Господь, не покидай нас. Зачем нам это счастье материальное, если ты покидаешь нас? Когда были несчастья, ты всегда был рядом с нами. Поэтому, пожалуйста, посылай как можно больше этих несчастий. Чтобы мы были всегда рядом с тобой, и ты был всегда рядом с нами. Мне не нужно материальное счастье без тебя. Это любовь. Это сознание Кришны. Вот эта школа жизни предстоит всем преданным осознать Кришну. Это знание пропагандит, его нужно понять. Большинство людей снова и снова заблуждаются в том, что нужно как-то изменить материальное окружение. Нет, только сознание. Даже когда мы строим ИСКОН, Международное общество сознания Кришны, строим храмы, центры, мы пытаемся проповедовать, строим социальное устройство духовное, мы должны знать, что идея не в этом. Идея не во внешних переменах. А идея в другом. Обрести сознание подлинное. Первое. Мне здесь ничего не принадлежит. Что бы мы с вами ни создали здесь великого, ответ будет то же самое. Мне это не принадлежит. Мы не создаем это для собственного удобства. Пропада говорит. Мы создаем для того, чтобы создать условия для развития сознания Кришны. Зачем нужны храмы? Чтобы нам здесь ночевать? Нет. Чтобы люди приходили сюда. Зачем? Чтобы слушали Бхагаватам. Это центры будут образования. Они уже такие. Их будет больше и больше становиться. И не важно, это может быть в форме храма, а может быть и не в форме храма. Это может быть квартира какая-то. Там, где изучается Бхагаватам, это уже святое место. Это уже место паломничества. Итак, мы должны понять суть этого движения. Храмы могут быть и не нужны, век Кали, они не очень, не играют большой роли век Кали, храмы. Храмовое поклонение становится более-менее традиционным и все более-более неосознанным, ритуальным. Век Кали, он тоже находится в упадке храмового поклонения. И пышные жертвоприношения, которые встречались в Трита-югу, тоже ушли в прошлое. Мы сейчас не способны на такие жертвы, век Кали, мы не очень богаты. И отделены друг от друга. Нам трудно собрать вместе какие-то средства для какой-то цели. У каждого свои интересы в жизни. Процесс тоже сложный. Не говоря уже о сати йоге, где люди достигали самадхи просто, когда глубоко задумывались. Просто, глубоко задумавшись, человек достигал самадхи через какое-то время. Если сейчас мы глубоко задумаемся, то у нас будут проблемы. Чем больше мы будем думать, тем больше будет проблем. Горе от ума называется. Векали, очень сложно думать. Очень сложно отрекаться от своей собственности, жертвовать собственностью. Очень сложно даже регулярно ходить в храм и общаться там с Богом. Это остается тайна, есть там Бог или нет там Бога. И лишь великие традиции напоминают, что люди видели там Бога в прошлом, похоже. Поскольку там какие-то изображения, там какие-то молитвы, там какая-то атмосфера, видимо, в прошлом люди все же видели там Бога. Когда-то. Но сейчас Прабхупад говорит, мы можем обойтись без всего этого, веккали. Просто успевая Хари Кришна, изучая такие произведения, как Бхагавадгита и Шримад-Бхагаватам, мы сможем обрести сознание Кришны. Но нужна вера. Это первое условие, шрадха. Все начинается с веры. Не вера в Бога недостаточно. Сейчас этого недостаточно. Как говорят, есть вера в Бога, а есть вера Богу. Люди говорят, что в этом есть различие, мыслящие люди. Итак, вера в Бога означает, что мы на большом расстоянии, у нас нет с ним связи, но мы верим, где-то он должен быть. Не это имеет в виду Шримад-Бхагаватам. Имеет в виду то, что мы должны непосредственно ощутить взаимоотношения с ним, живя в этом мире. Он везде и во всем. Как одна женщина спросила Прабхупаду в Индии: «Саваджи, а вы видите Бога?» Это был вопрос несколько с вызовом индуска. Ну, то есть, когда кто-то вам говорит о Боге, так уверенно, убежденно, то у вас возникает вопрос лектору: «А ты сам-то видишь Бога?» То есть, вот такое чувство у него проявилось. Прабхупада даже не задумался ни на секунду, говорит: «Конечно, Кришна везде». Он стал смотреть по сторонам. Кришна везде и всюду. И обратился и говорит: «А вы почему не видите его? Почему вы не видите его? Он же везде и во всем. Это же Бог. Как можно не видеть его?» Не видеть Бога значит утратить разум. Вот вы же видите, что перед вами человек. Но вы же видите его одежду, на самом деле, не человек. Вы же видите его одежду. Но вы говорите: «Нет, я вижу человека». Почему вы видите? «Нет, я вижу только одежду». А почему же не видите человека? Похоже, что у вас разум устранен. Если есть разум, вы будете видеть человека, а не одежду. Если есть разум, вы видите душу в теле, а не просто тело физическое. С костями, плотью и кожей, покрытой волосами. То есть это вопрос разума. Видит именно разум. Глаз просто смотрит, но видит разум. И это называется сознание Кришны. Тонкий, глубокий разум. Если мы видим душу, мы видим все, говорится. Говорится, преданный может окинуть взором всю Вселенную и понять причину ее. Это знание открыто такому человеку. Почему? Он занимается преданным служением вот этой самой причине. И понимая его желание, он понимает, почему Вселенная такая. Все очень просто. Как-то ты шла однажды одну лекцию одного преданного, который говорил, что Кришне нравится, а что Кришне не нравится. Все, что мы делаем, Кришна может оценить. Вот что-то мы делаем, Кришне не нравится. А другие поступки могут нравиться, он личность. И от этого будет зависеть успех нашей жизни. От этой причины, от его вкуса. Насколько наша деятельность совпадает с его высшими вкусами. Высшими вкусами. Надо соизмерять нашу деятельность с высшей энергией, с высшими стандартами, с высшими. Например, кто-то может сказать: «Ну, у вас в сознании Кришны тоже много ошибок и пороков и недостатков в ваших последователях. Как и везде. И как и все конфессии, вы говорите, что здесь лучше». Конечно, все одно и то же. Верно. Мы все одни и те же люди. Какая разница? Дело не в нас, а в Кришне. Это полное знание Бога открывается через имя Кришны. Вот и все. А мы обычные люди. Кто мы такие? Но все же есть преимущество, потому что здесь открывается имя Бога полностью. Что имеется в виду? Мы плохие. Мы не только хорошие, мы также плохие. Верно, каждый из нас. У нас куча недостатков. Прабхупада говорил то же самое. Я не совершен. Но мы принимаем совершенно. Мы не отвергаем его существование. Мы не отвергаем Кришну, принимаем его. Мы не противопоставляем себя высшим стандартам чистоты. Прабхупада сказал, отказ от мяса рыбы и яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр, денежных махинаций. И наша заслуга в том, что мы говорим, да, Прабхупада, мы согласны. Вот и все. В том, что мы приняли это и пытаемся этому следовать. Хотя и не всегда совершенным образом. Это получается у всех. Это факт, что у нас есть куча пороков и недостатков. Но тот, кто не противопоставляет себя Кришне, его заповедям, он достоин славы, говорится. Он садху, написано в Бхагавад-гите. То есть это движение садху. Почему? Здесь никто не противопоставляет себя наставлениям Бога. Но все стремятся к ним. Если вы стремитесь к цели, у вас что-то не получается, это не грех. Если вы искренне стремитесь к высшим стандартам, но если вы уничтожаете эти стандарты, снижаете их на уровень ниже, это большой грех. Прабхупада говорит, мясо есть нельзя. И нужно согласиться с этим. Это хороший принцип. Незаконный секс вне брака запрещен. И нужно согласиться с этим. Даже если у нас не получается. Даже если мы не живем в соответствии с принципом, нужно быть честным и сказать, да, это правда, это правильно. Это прогресс. Вот это и есть сознание Кришны. Это есть начало правильного пути. Когда мы соглашаемся с золотыми стандартами чистоты. И уважаем. Тогда мы очень легко распознаем садху, вступим с ними в взаимоотношения, мы скажем, я кто я такой? Да у меня куча пороков. Ну вот садху, смотрите, он всему следует, я просто поклониться должен ему. Такая будет благодарность, что есть живые люди, которые следуют этому. А? Вот в чем разница. Прабхупада очень высокие стандарты. В этом ценность движения, не в нас как таковых. Но те, кто достигнет этих стандартов, станет олицетворением этого знания. Эти люди изменят мир. Прабхупада, если в нашем движении появится один чистый преданный, движение будет успешно, достаточно этого. Они изменят мир. Несколько человек, даже если будут. Но Прабхупада знал, что будет много чистых преданных. Когда он приехал в Россию, он сказал, это страна преданных будет вообще. Здесь будет много, как никогда и нигде, именно преданных, чистых преданных лично. Что люди здесь готовы жертвовать своей жизнью ради служения Богу. Как место крайности, с одной стороны, в России. В этом как бы есть преимущество. Люди здесь решительны и отважны в этом смысле слова. Да. Что нам стоит революцию сделать одну с другой? А потом все перестроить, сказать, простите, мы ошиблись. Поэтому здесь почва хорошая для того, чтобы вот хорошие вещи распространять тоже. Если мы глупости могли распространять так уверенно, почему не можем распространить сознание Кришны? Мы же русские люди, правильно? Что нам стоит? Но это революция духовная, внутренняя. Это революция, когда человек начинает соблюдать регулирующие принципы. Вы отказались от мяса, это уже революция. И ваши родственники, они подтвердят, что это революция. Бунт. Вы не принимаете никакие токсикации, все друзья скажут, революция, революция. Подрывной акт вообще, теракт. Незаконный секс, вы вообще в своем уме или нет? Что вы делаете? И целыми днями повторять Харе Кришна. Да вас можно вычеркнуть из списка живущих на свете. Все, это настоящая революция. Итак, Прабхупада сделал духовную революцию. То есть у нас были всякие революции уже в мире. И культурные, и некультурные революции. И такие, и другие. Но вот эта духовная революция, никакой крови. Никакого насилия. И все же это революция. Это уничтожение пороков человеческих. Внутри каждой личности. Это освобождение души. Это революция на самом деле. И здесь говорится, нужна непоколебимая вера, твердая вера. Она называется ништха. Ништха. Это вера, которая не зависит ни от чего, ни от каких обстоятельств внешне. Вам плохо в жизни? Вы также верите в Кришну. Вам хорошо? Вы также верите в Кришну. Зима? Вы верите в Кришну. И даже летом, когда все загорают, вы продолжаете верить в Кришну. Когда все только думают об отдыхе, вы все равно продолжаете верить в Кришну. На вас не влияет погода, климат, обстоятельства. Или кто-то что-то сказал из невежественных людей. Вас тоже больше не задевает. Вы самодостаточны. Вы взрослый человек, наконец. Это твердый разум. Не просто вы такой твердый, как осел. Нет. Это знание. Вы при всех обстоятельствах можете видеть Кришну. Прабхупада делает качори в Калькутте. Он живет в Калькутте, и там делает качури. Качури это, ну, такое блюдо зимнее, скажем, из зимней кухни. Если вы зимой приедете в Индию, когда холодно, вот, вы оцените, что такое качури. Это разогрев изнутри. Ну, там отопления обычно нет в таком климате. Там немножко холода есть, его нужно потерпеть, и все. Люди не будут проводить там отопление какое-то. Немножко потерпеть, и все. Но в холодное время года у них меняется кухня. Это просто гвозди плавятся в такой кухне, когда вы едите. Там вкус везде одинаковый. Что дал, что качори, что покора. Вы кусаете, и все одно и то же. Просто чили вы взрываетесь. Просто ядерная реакция начинает у нас внутри. И качори это ну, самый ядерный такой рецепт. Она жарится в топленом масле в глубоком, а внутри там начинка есть такая, она оседает на стенках это вот тесто, когда оно задувается именно. Не внутри, а на стенках. Вот, и внутри оно такое вот надутое качори. И очень вкусное топленое масло жареное, и внутри вот это острое, овощное, и может быть там даже есть дал чуть-чуть, не знаю, начинка. Вы кусаете, разжевываете, там огонь, но очень вкусно. Зимняя кухня. Вот Прабхупада готовит качори в Калькутте, а это война, Вторая мировая, время войны. И Калькутта под бомбежкой. Каждый день налеты, причем планомерные. Калькутта разбита на секторы для бомбардировщиков. И планомерно, сектор за сектором, подвергаются бомбежке. Каждый день. И люди уже наблюдают. Вот этот сектор вчера, позавчера тот, сегодня значит, этот сектор будет. И так и есть. Вот так поочередно, методично, этот весь город подвергался бомбежке. И Прабхупада готовит качори, и тревога воздушная. Опять все время по расписанию налет. Бомбардировщики. И все бегут вниз в бомбоубежище. А Прабхупада жарит качори, предлагать Кришне. Бабаджи ему говорят, опасно, побежали с нами. Тревога, слышите, бомбоубежище нужно идти. Говорит, я сейчас, я сделаю качори, накормлю Кришну, потом приду. Бабаджи, погодите, погодите. Вы должны иметь трезвый разум. Понимаете? Бомбежка. Самолеты сейчас прилетят. Говорит, я должен закончить. Накормить Кришну нужно мне. Не могу же бросить все это. Мне нужно накормить божество. Смотрите, вчера вот этот сектор, позавчера тот, позапозавчера тот, сегодня наш сектор будет бомбить. Срочно бомбоубежище. Сейчас, понимаете, бомба на голову упадет вам. Прабхупада говорит, бесстрашно, если бомба мне упадет на голову, я в ней увижу Кришну. Идите в убежище, накормлю Кришну, потом приду. Странно, но этот сектор не бомбили. Вот это называется сознание Кришны. Не подражайте Прабхупаде, мы просто пример переводим. Хорошо. Чтобы делать так, как Прабхупада, нужно иметь такое сознание, как Прабхупада. Просто подражать не очень хорошо. Конечно, мы должны вести себя в соответствии с нашим уровнем, но мы должны развивать свое сознание Кришны. Вера, твердая вера означает твердые знания, великие знания. Не путайте это с глупым фанатизмом, со ослиным упрямством. За ослиным упрямством скрывается какое-то материальное желание. Это не чистая вера. Каждая религия претендует на мировое господство. Вот в чем проблема. Хотя религия вообще не должна думать об этом. Духовные люди вообще не должны быть ни о власти, ни о деньгах, ни о славе. Они должны быть только как уменьшить страдания в этом мире и все. Что еще можно сделать, чтобы люди получили это знание? Как у них много препятствий в получении знаний. Одно из главных препятствий – это образование современное. Это самое большое препятствие в обретении знаний духовных. Но даже его можно занять в служении Кришне. Даже современное образование, современные науки. Хотя они крайне поверхностные. И не открывают никаких истин, никаких знаний не дают человеку. Обучают его лишь профессиональным навыкам, как зарабатывать деньги в системе. Но они не дают вселенского понятия, никакого знания, никаких знаний. О человеке никаких знаний. Ни о жизни, ни о смерти, ни о душе, ни о Боге, ни о карме, ни о реинкарнации, никакого понятия люди не имеют в сфере материального образования. Итак, это знание, о котором здесь говорится, передается вместе с преданным служением. Знание, то есть гуру, мы даем обеты, повторять 16 кругов мантры каждый день. Это инициация, так, посвящение. Это означает обет и обещание. Иначе нет никакого посвящения. Посвящение означает взять ответственность, и вот это начало. Уже практика с полной ответственностью. То есть в течение жизни повторять ежедневно 16 кругов, минимум маха-мантры на четках. Внимательно. 4 регулирующих принципа соблюдать в течение всей жизни. Отказ от мяса, рыбы, яиц. От всех интоксикаций, даже чай, кофе. Не говоря о других. Азарт и денежные махинации запрещены. И незаконный секс вне брака. В браке также нужно регулировать для зачатия детей. Не злоупотреблять. То есть есть предостережение. Это опасный момент. Хотя и сильно притягивает противоположный пол, очень могучая энергия, кама. Нужно быть очень осторожным с этой камой. Именно она разрушает жизни людей. Неконтролируемая кама – это жизнь полная ненужных страданий, вообще бессмысленных страданий. Итак, это 4 порока, из которых исходят все виды проблем, страданий. И поскольку тяга сохраняется чувственным наслаждением, то очень нужно внимательно воспевать святые имена. Вот эта деятельность, то есть с преданностью это нужно делать. Без веры в Бога, без веры в Кришну, воспевание святых имен не обладает большим могуществом, лишь поверхностным. Нам становится просто легче при воспевании Хари Кришны. На какое-то время. Потом снова трудности. Потом, когда воспеваем, снова легче. Но если мы воспеваем с верой, Прабхупада говорит, самолет должен взлететь и не садиться обратно. Не так, что горючее кончилось, должен сесть обратно на ту же платформу. Повторили Хари Кришна, оказались снова на том же месте. Значит, без веры самолет летит. Кончается горючее у него. Вера означает, что мы не нуждаемся в заправке горючим. Как есть птица, которая не нуждается спускаться на землю за водой, она берет воду в облаках, никогда не спускается на землю. Такой пример из ведов. Видимо, такая птица существует. Говорят, она очень маленького размера. И она никогда не спускается на землю, мы никогда не видели ее. А потому что она за водой не спустится ни при каких обстоятельствах на поверхность земли. Она берет воду только из облаков. Итак, это значит воспевание с верой. Никогда не спускаться на материальную платформу больше. Все придет само по себе. Мы не спускаемся в этот мир, чтобы бороться за выживание и для того, чтобы обрести здесь богатство и превосходство. Нет, все приходит само по себе. Пищи достаточно, если вы повторяете Хари Кришна мантру, все придет само по себе человеку. А больше не нужно. И так могут прийти великие богатства, может прийти только то, что необходимо. В любом случае, то другое хорошо, означает здоровый образ жизни. Это знание передается по цепи ученической преемственности. Видите, это непростой момент. Его нужно получить в определенном настроении и совершать как деятельность в течение жизни. Не просто помнить что-то, какую-то информацию, а практиковать. Это буддхи-йога. Йога разума – это означает йога практики. Разум означает практическое применение знания. Мы услышали, теперь нужно это сделать. Вот это означает инициация, посвящение. И тот, кто принимает такие обеты, становится героем. Прабхупада говорит, он становится героем, неважно, проиграет он или выиграет. Он все равно герой. На этом пути потерь нет. Прабхупада приводит пример, чтобы объяснить этот постулат. Пример охоты на носорога. Если вы всем говорите вокруг, что вы идете охотиться на носорога, люди удивятся. Это крутой парень. Он такое заявил о всеуслышании. А носорога, убить носорога? Знаете, нужно быть просто великим героем. Это машина бронированная. 5 метров в длину, 2 вверх. С огромным рогом и тупое животное. Его разозлить, расплюнуть. Вот просто палец покажите, и он уже бежит на вас этим рогом, чтобы поднять вас на рог. Очень опасно. А у вас всего лишь ружье. И когда он бежит, на вас это махина, вы должны попасть не просто ему куда-то в грудь, отлетит пуля, панцирь, это бронированная машина. Вы должны точно попасть, с близкого расстояния пропустить его, иначе промахнетесь. И попасть между панцирем в нужное место, и тогда убьете носорога. Если промахнулись, вам конец. Он очень быстрый. Хотя кажется такой большой, неповоротливый, как танк, он очень быстрый. Глаза не моргнете, будете на рогах уже у него. И выйдете на носорога, крутой парень. И выйдете на носорога, и уже не важно, убили вы носорога или нет, вы все равно герой. Вот такой пример проповеди. Если вы сказали при всеуслышании, при божествах, при свидетелях, что я соблюдаю четыре регулирующих принципа, и каждый день повторяю 16 кругов мантры, скажет, круто, 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 круто. И даже не важно, насколько будете удачливы потом, жизнь сложная может быть, но вы крутой парень все равно. Для обычных людей вы просто, знаете, непостижимая личность. Для других преданных это может быть не так, но на фоне обычных людей вы просто будете героем. Потерь нет никаких. Если даже погибли смертью храбрых, вас будут долго помнить. На роге носорога оказаться. Это тоже героизм, правда же? Вас же тоже уважать будут. Ведь он не испугался, смотрите, носорога. Все боятся Майи. Все боятся предаться Кришне. Майя цепко держит любого человека. А этот не испугался. И Кришна говорит, такого человека... Он ничего не теряет. Если он даже в этой жизни не успевает это сделать, достичь совершенства, в следующий продолжит, он ничего не забудет. Он меня не забудет, Кришна говорит. Он найдет меня даже не ища. По запаху. Мимо храма будет проходить, запах богового не дарит в нос, и все. Скажет, это мое место, и Кришна придет сюда. Все будет просто, все всплывет в нем в одно мгновение. Никаких поисков не будет, мучений, никаких страданий. И он родится в богатой семье, как правило. Или в семье великих святых может родиться такой человек, у него большие преимущества Кришна дает ему. Потому что он просто попытался стать преданным. Это великая душа, Махатма говорит. Даже попытку сделал, даже просто интерес проявил к этому. Вот есть вулкан. Вы были у жерла вулкана? Стояли на краю, смотрели вниз? Если вы так делали, вы герой, правда же? Вы даже не спускались сюда, просто, вот, просто заглянули, вы уже герой, во всего слушали, так вот раскрыли, что вы там были, и смотрели, что там было. Там ад, ну ты, пекло было. И я туда заглянул. Понимаете, какие стремления преданные? Прабхупада шутит и говорит, материалисты, это не очень амбициозные. Они такие амбициозные, что строят какие-то консервные банки, чтобы на них летать на Луну. На Луну, амбиции у них такие. На Марс, на Венеру, на чем? В консервных банках какие-то. Такие материалисты амбициозные. Такие герои вообще. Тоже герои, тоже восхищают, тоже с охотой носорога, верно? Если вышли на орбиту, у вас встречает вся планета с цветами, с телевидением, и вы просто герой пожизненно будете. Если... Но у нас больше амбиций, чем у них. Мы собираемся на Галоку Вриндавана. Без космических кораблей. Без никаких приспособлений. Вот так. Вот так. Вот это Хари Кришна называется. Во время перестройки что творилось? Был хаос в умах людей, конечно, перестройка здесь. Вот эти все крутые люди вылезли, помните? Бандитов много было, рэкетов много было. Стали покупать иномарки, тут гонять. На красный свет и так, и сяк, хотели показать свою крутизну там перед милицией. Все это было в городе Челябинске, я помню тоже. А здесь мать была очень могущественной. Мы были с ней знакомы когда-то, с этой матью. Потому что они хотели стать преданными. Но они казались не такие крутые перед преданными. Многие даже не могли бросить курить. И перед преданными они просто склоняли головы. И если видите, что на улице, по улице несется какая-то такая машина, на красный свет она проезжает, не тормозит вообще нигде, то знаете, либо это крутой, либо преданный. В те годы за мной в Алмату приехал один преданный из Бишкека на таком ржавом дырявом Жигули. А он профессиональный гонщик, автогонщик. Я не знал. И говорит, поехали в Бишкек. На программу. Все, уже готово. Он так внезапно проступился передо мной, говорит, поехали в Бишкек. Телеходов не было, он просто приехал за мной, там 200 километров с лишним, 230 километров. Говорю, как, прямо сейчас? Да, ждут уже все. Я тут же не раздумывал, говорю, хорошо, поехали. Сказал, все, я в Бишкек поехал. И тут же сел, никто этого не знал, ничего, я сам не знал. И вдруг я уже в Бишкек еду. Ржавая, дырявая, знаете, это, коробка такая. Колеса вот так вот все. И он гонит там 120-130 на этом ржавом вообще железяке, на Жигулях. Она вся вот так вот, вся вибрирует, там трещит, вся вот так вот, вот просто вот таким вот образом. И мы едем с ним, на программу нужно успеть, реально. На первом светофоре мы останавливались уже в Бишкеке, заехали. Он тормозит, и колесо отваливается. А там горный перевал, понимаете, мы проехали, там такие опасные были места. И мы гнали на этих Жигулях с оторванным колесом практически. Сейчас вспоминаю, это только крутые могли такие делать вещи. Сейчас уже не такой крутой. Сейчас уже смотрю, это на колеса, спрашиваю водителя, как там то, как там все. Без риска, пожалуйста. Здесь так же, когда мы ехали в Челябинск, мы даже перевернулись на Неве вверх головой. Пересели на другую машину и поехали на программу. И так это события жизни. Мы охотимся на носорога. Это наша медитация. Поэтому можем иногда не замечать о каких-то неудобствах. Можем не замечать какие-то неудобства. Пропал говорит, мы можем остановиться под деревом, а можем в пятизвездочном отеле. Нам без разницы, где остановиться. В Нью-Йорке обычно под деревом никто не будет жить. Не принято. Полиция заинтересуется вами. А в Индии можно жить и под деревом. Я вас уверяю. Это очень хорошо в том климате. Пропал говорит, иногда мы можем остановиться просто под деревом или в соломенной хижине. А иногда в пятизвездочном отеле. Неважно. У нас просто миссия. Нам все равно где останавливаться. Пропада жил в Майяпуре. В соломенной хижине. Там ничего не было. Сейчас, если вы поедете в Майяпур, там уже город. Там удобство. Все. Кондиционер, если нужно. Горячая вода. То есть, такие обычно западные красивые условия, храм великий, еще более великий храм сейчас строится с планетарием, этот гигантский храм, знаете, аналогов нет в мире сейчас, тут проект этого. Это строится, это будет столицей духовного мира, говорится, здесь, на земле, Майяпур, он уже такой становится. Но, когда Прабхупада начал этот проект, там просто были рисовые поля и Ганга, ничего не было. Очень много змей там. Эти змеи ползали туда-сюда. Построили соломенную хижину из бамбука и соломы. Прабхупада жил там с комарами, со змеями, которые копошились там, в этой соломе. С крысами, которые прибегали, чтобы украсть, поесть. Прабхупада жил, писал книги. Под сеткой от москитов, вот так вот сидел, писал книги. И это еще полбеды, там еще были гунды. Гунды, бандиты. Ну, как вот скажем, у нас есть эти, русские эти, как их называют? Нет.
Террористы?
Да не террористы, русские эти. Как их называют? Как их? Ну, эти националисты. Скинхеды. Скинхеды, да? Вот. Это вот. Они просто видели, какие тут западные люди приехали. Харе Кришна поют на нашей земле, что-то строят вообще. А может, они агенты ЦРУ. И первое время их очень враждебно воспринимали, даже бомбы кидали. Были примеры, нападения были. Вот эти гунды, они сказали, кто тут главный вообще у вас? Пришли с этим, с оружием. Рубящим оружием. Прабхупады не было тогда. Он был как раз должен приехать на следующий день или через два дня в Майяпур. Они выяснили, кто главный, чтобы убить его. Они могли это сделать. Ученики были крайне обеспокоены за Прабхупаду. Гунды приходили, искали главного. Они приехали и сказали, Прабхупада, здесь опасно очень, может быть, вам куда-то уехать. Гунды были вот на днях буквально. Искали главного, они покушаться на жизнь хотят. Прабхупада вообще на это внимание никакого не обратил. Вообще как будто не слышал ничего. Пошел в свою хижину. Да, ученики потом надо защищать, погодите. Прабхупада, вот он трансцендентный же. Но мы-то понимаем, что опасность нависла. Жизнь Прабхупады, значит, нужно охрану выделить. Выделили охранника. Охранник был Брамананда. Знаете, такой Брамананда? Не видели в видео? Это очень такой полный, преданный, большой такой. Вот его выбрали как охранника. Ну, такой, значит, полные люди бывают. Вот Брамананда был. Сказали, Брамананда, будешь охранять Прабхупаду, будешь прям жить вот в его комнате, спать рядом. Он на кровати, ты на полу, все. И слушай внимательно. Если что, бьешь тревогу, там берешь вот палку, вот, или что-то, вот, камень тебе дадим, вот, будешь отбиваться. И Брамананда лежал рядом с Прабхупадой, около его кровати, и спал. Но была проблема с Брамананды. Он храпел страшно. Тряслась вся хижина. всю ночь. Прабхупада встал ночью и говорит, лучше Гунда, чем Брамананда. Я иду по другое место. Все превращалось просто в юмор рядом с Прабхупадой. Никаких Гунды не имели, никакой силы. Они больше не приходили сюда, когда увидели Прабхупаду. Другой случай был в Мадриде, Испания. Знаете, где была программа в Мадриде? Это оказалось такое тяжелое место, потому что там люди, их развлечение – это убивать быков. Можно судить об уровне сознания людей, которые наслаждаются убийством быков на арене. И Прабхупада проводил лекцию именно вот на этой арене. Вот там, где эта коррида проводится. Там же мы поставили асану, и Прабхупада нам давал лекцию в Испании. И было немного людей, и там были какие-то пьяные, они ничего не понимали, что-то именно выкрикивали. В общем, никакого результата не было толком. Люди были в тамосе полном. И более того, несколько человек почувствовали гнев, раздражение, агрессию по отношению к Прабхупаде, при результате лекции. И когда уже Прабхупада уходил с этой асаны, выходя из этого стадиона, прямо навстречу к нему пьяный, знаете, вот в шляпе такой испанец, там, агрессивно шел прямо на него, прямо вот так вот руки сделал, прямо на Прабхупаду надвигаться стал агрессивно. Ученики не ожидали такого нападения вдруг после лекции, они просто опешили, они просто ослабели на какое-то время, не знали, что делать с этим. Прабхупада вот так вот шел, вот так вот, знаете, своей походкой, так вот, даже не замедлил шага. И когда эта махина появилась перед ним буквально близко, он вот этой тростью так вот шел, этой тростью он по голове, он шлепнул. Этот человек лежал потом там, где-то в углу каком-то он лежал, трость по голове, и вот просто лежал там. Прабхупада даже не остановился, даже никто практически не заметил, что он сделал. Он просто как бы вот мимоходом это сделал и пошел дальше. Его имя было Абхай Чаран. Абхай Чаранаравинда, значит, бесстрашный, Абхай без страха, значит. И он полностью соответствовал этому имени. То есть, такое бесстрашие может иметь только очень-очень отреченный человек. Если вы чувствуете страх в материальном мире, значит, есть привязанности какие-то. Причина страха, привязанность к телу, к жизни, к знаниям, к богатству, к детям, к семье, к стране и прочее. Когда смерть нас отрывает от всего этого, мы страшно боимся все это потерять. Мы ужас переживаем. Полный крах. Но Прабхупада, он был бесстрашным. Был отречен, был привязан к Кришне. Это означает сознание Кришны. И Прабхупада жил в этом мире, как в своем доме. Куда бы он ни приехал, он был как дома. Потому что это мир Бога, везде мир Бога. Все принадлежит ему. И он милостью предоставляет нам любые возможности для преданного служения, какие хотите. Это знание передается по цепи преемственности и существует официально, существует 4 сампрадаи. Это важный момент, который передает это знание по цепи преемственности. Есть сампрадая, идущая начало от Брамы. Это вот мы представляем с вами сампрадаю. Брама, Мадава, Гаудия сампрадая. Я расскажу потом особенность, почему эта сампрадая особо отличается от других сампрадая. Они все авторитетные. Есть сампрадая, идущая от Господа Шивы Рудра сампрадая. Авторитетная сампрадая. Есть сампрадая, идущая от богини Лакшми Шри сампрадая. И от 4 кумаров, великих мудрецов Вселенной. Это первые мудрецы Вселенной, рожденные Брамой. Итак, Кумара сампрадая, Шри сампрадая, Рудра сампрадая и Брама сампрадая. В разных сампрадаях делаются разные акценты. Знание то же самое. Но акценты по-разному расставляются. Видимо, это было вопрос вкуса или традиции, в какой бы сампрадае. Например, в одной из сампрадаев акцент делается на отречение, вайрагью. И именно культивируйте отречение. В другой сампрадае говорится акцент на знание, гьяну культивируйте. Другой сампрадае тапасе больше. Тапа, аскеза. Аскеза. Есть такие сатвы, которые совершают до сих пор аскезы. Там в Гималаях, на Кумхамере можно видеть. Очень много аскетов приходит. То есть их аскезы невероятные. Они живут полностью без одежды круглый год. Сатвы такие есть. Это можно видеть на Кумхамелах в Индии. Где миллионы сатвы спускаются с разных мест, Гималаев и прочее. Они там фестивали проводят. И так есть йога, есть гьяна, есть тапасия, есть отречение. Но Брахма Сампрадаю пришел Господь Чайтанья Махапрабху. В этом ее особенность. Он принес путь любви. Мы сами не аскеты. Мы не отреченные люди. Мы не приспособлены к глубоким философским размышлениям. Немножко только. Но мы можем идти путем любви. Это очень могучный путь. Поэтому именно сейчас Брахма Мадхава Гауди Сампрадая распространилась сильно по всему миру, очень могущественно. Это воспевание святых имен, просадам и служение Кришне, использует все возможное для служения Кришне, ничего не меняя, просто использует то, что есть. Компьютеры, пожалуйста. Если вы культивируете вайрагью, вы не должны иметь компьютеры и часов, например. Зачем? Вы должны быть в отречении. Или аскеза какая-то. Вы не должны тогда есть, пиры устраивать. Но здесь пиры любви. Здесь мы используем компьютеры, телефоны для связи, потому что у нас организованная проповедь, фестивали. Здесь присутствует организация, заняты все варны, все качества людей. То есть занять можно абсолютно все. И науку, и технику современную, и квартиры, и дома, что угодно. И самолеты. Прабхупада говорит, что будет бесплатная авиалиния в будущем для садху, для проповедников. А что? Когда-то в Калькутте, когда Прабхупада ехал на Кумбхамелу с учениками, Кумбхамела привлекает миллионы индусов. Миллионы индусов. Особенно редкий Кумбхамела раз в 12 лет, который происходит. Там миллионы, 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 миллионы людей приезжают. Очень сильное очищение. Люди стремятся туда. И когда Прабхупада с учениками решил поехать на Кумбхамелу, из Калькутты не было мест, все поезда были забиты полностью. И тогда ученики пошли к начальству этого вокзала и сказали: Шрила Прабхупада, это гуру, мы его ученики, он проповедует на Западе, у него миссия, он должен быть на Кумбхамеле. Хорошо? Прицепляем вагон специально для садху, и денег не нужно. Это Индия. Это благотворительность. У вас миссия? Хорошо. Вот вам вагон. Ничего платить не нужно. Вам хватит вагона? Хватит. Езжайте. В России жил один преданный в 90-х годах. Я не знаю, где он сейчас. Не видел давно его. Но он распространял книги. Его миссия была распространять книги Прабхупады. Многие приняли эту миссию в сердце. Посвятили жизнь этому. Недавно я видел фотографию одного преданного ученика Прабхупады. 40 лет книги распространяет Прабхупады. 40 лет. Он весь сияет, как солнце просто. Он такой счастливый человек. То есть какая радость давать это знание людям в форме книг особенно. Этот преданный русский, он путешествовал по всему СНГ на самолетах круглый год, распространяя книги, перевозя с собой туда, туда, там людям, там, там распространял. И он путешествовал бесплатно. Где-то около 2 лет он летал бесплатно. Как? Он просто подходил к тому месту, куда экипаж заходит, входит. И показывал книги о своей миссии. Или хорошо, садись. Полетели. Здравствуйте, миссия. Он летал около 2 лет бесплатно. И в самолетах книги распространял, и экипажем всем уже книги распространил. И его знали повсюду, в городах, в аэропортах. Люди верили ему, потому что у него была миссия, и не было никакого желания выгоды. Итак, Господь Чайтанья пришел в эту сампрадаю, в нашу сампрадаю, и он сказал, что в этот век Кали другого пути не существует, кроме воспевания святого имени. Это нужно делать громко, собираясь вместе. Хари Кришна мантра была запрещена повторять громко до этого. Это считалось секретной мантрой, это маха-мантра, ее скрывали. Если ваше сердце нечисто, вы не можете повторять Хари Кришна мантру, говорили браманы. Сначала очистите сердце, следуйте правилам, предписаниям, обязанностям. Когда сердце очистится, да, будете повторять святое имя, иначе вы оскверняете его своей нечистотой. Людям позволялось повторять Хари Кришна, когда они совершали омовение в Ганге. То есть считается, что вы в Ганге, вот выше пояса вы так стоите, вы, ваше тело чисто, в это время вы чисты. В Ганге вы не можете быть оскверненны. И вот при омовении в Ганге можете тихонько повторять Хари Кришна мантру. Все. Но Господь сказал, выходите на улицы и громко с инструментами, с барабанами, чтобы прям привлечь внимание, чтобы люди далеко слышали, громко пойте Хари Кришна мантру. Смарты забеспокоились. почему-то громко кричат имя Бога. Он спит в йога-нидре. Вишну. Он в йога-нидре, он спит. Они громко кричат его имена, они же разбудят его. Но они же так не удовлетворят Господа. Они беспокоятся своими криками. Они же громко поют. Они так громко поют, что уши закладывают. Экзальтация, они там теряют сознание и все остальное. Нет. Что за процесс такой? Они критиковали, но все сильно интересовались, потому что то, что переживали перед время киртаны, было очень интересно самим испытать. Что же состояние такое не испытывают? Там, где появился Господь Читания, атмосфера сразу менялась. Стоило только поднять руки и запеть Хари Кришна, люди впадали в транс. Неважно, кто они были и куда шли. Когда-то Господь Читания проходил где-то. Это маленькая история о нем. И там был один Тхоби, стиральщик одежды, мужчина. В Индии мужчины стирают одежду, дело трудное. Нужно так вот отбивать об камни. То есть такой труд у них, так они стирают одежду. Сейчас порошком их стирают, а тогда отбивали одежду. Это вот чище, чем в машинке стирали. И Тхоби стирал одежду, это его работа. Господь Читания проходил мимо в полном экстазе, сказал: «Тхоби, чем занят? Давай вместе повторять. Хари Бол, Хари Кришна». Ну, саньяси, блаженный. Тхоби не прекращал стирку, посмотрел на Господа Читания. А кто же будет стирать, если я буду повторять Хари Кришна твою, твои Хари Бол? Это же мне денег не принесет. Стирка дает мне деньги, я поддерживаю, не мешай, не беспокой меня. Ты садху, пожалуйста, живи своей жизнью. Я Тхоби. Господь Читания остановился, улыбнулся. Тхоби, давай. Я постираю, а в это время ты будешь воспевать. Стирка не прервется. Заработок будет нормальный. Я сам постираю, ты пока в это время повторяй Хари Бол, пожалуйста, Хари Кришна. Хоть подумал, а что? Неплохое предложение. Ведь танцевать все хотят, просто времени нет. Ну давай попробуем. Ты мне убедил в садку. Давай, бери белье. Я буду петь Хари Бол. Как это делать? Ну так поднимай руки. Вместе со мной. Хари-бу! И Тхоби потерял рассудок. И забыл, кто он, что он Тхоби вообще. Они стали танцевать вместе, пилью это в сторону Хари Кришна. И так они пошли вдвоем в танцы, в песнях, в деревню. Вся деревня сказала: «Тхоби, что с тобой? Ты-то куда? Это саньяси, с ним все понятно. Это человек, отрешен от мира. Но ты-то Тхоби. Ты же пропадешь! Ты стирать, беги обратно, стиркой занимайся!» «Нет, я больше не о чем могу думать. Хари Бол, слезы и плач у него, и все. Святой Тхоби». И вся деревня стала тоже танцевать и петь Хари Бол. Это был Господь Читания. Есть очень много историй об этом. Целое читание Чаритамрита, что Господь Читания распространял просто своим внешним видом, потому что был олицетворением любви к Богу. Нама Махава Даняя Кришна Прем Прадаяте. Так о нем говорил. Кто это? Нама Махава Даняя. Самомилость и воплощение Бога. Олицетворение любви, премы. Кришна Према Прадаяте. Но сразу дает прему. Никакого процесса не нужно. Не нужно аскез. Не нужно религиозных строгих практик, обрядовых систем. Все это очень сложно. Веккали. Сразу берите результат, берите прему, Господь Читания говорит. Как? Воспевайте Хари Кришна. Но лишь одно условие. Вы обязательно совершены в этой жизни, но одно условие – избегайте 10 оскорблений. Любовь и оскорбление несовместимы. Это единственная несовместимость. Все остальное – не препятствие. Грехи не являются препятствием. Нет такого количества грехов, которые не нарушат святое имя. И Бхактивинода Тхакур классифицирует эти оскорбления. Я их перечислю, потому что сегодня мы также даем посвящение одному преданному. Где он здесь сейчас? Он здесь?
Ну, очень. Слишком.
Угу. Он должен сидеть здесь сейчас. Это традиция говорить о 10 оскорблениях, если ты получаешь посвящение. Первое оскорбление, которого необходимо избегать, это оскорбление преданных вайшнавов, вайшнава аппарата. Это тяжкое оскорбление и наиболее разрушительное оскорбление. Вайшнавы могут иметь недостатки, как и все люди. Не могут еще иметь какие-то недостатки. И если мы критикуем за этих недостатки и поносим, это величайшее оскорбление. Прабхупада сказал, если человек стоит под душем, его не надо критиковать за то, что он грязный. Если вы в процессе, остерегитесь критики. В этом нет никакого смысла, кроме удовлетворения своего ложного эго. Вайшнав критиковать никогда не будет. Это авайшнав называется. Итак, эта практика духовной жизни несовместима с критикой и оскорблениями. Это может быть конструктивная критика. Это могут быть правдивые слова. Но они должны быть пронизаны завистью или злобой. Или желанием унизить человека, навредить ему. Это недопустимо. Это первое препятствие очень серьезное. Другое препятствие, когда человек получает знание ведическое, он постепенно поймет устройство Вселенной, и тут нужно быть осторожным. Не нужно думать, что такие имена полубогов, как Брама и Шива, они могут быть равны имени Кришны или независимо от него. Будьте осторожны с этим. У Бога нет соперников, нет сотоварищей. Он один. Помогу, что нет никого равных или превосходящих его. Особенно, что касается имени Кришны. Ставьте его на высший пьедестал. Это имя раскрывает его до конца. То есть, к этому нужно относиться бережно. Третье оскорбление, когда человек не подчиняется наставлениям духовного учителя. Он думает, ну, гуру обычный человек, он может ошибиться в чем-то. Это неправильное положение, понимание гуру такое. Гуру не может быть обычным человеком. Обычный человек не может говорить о Кришне и думать о нем постоянно. И служить Кришне всю жизнь. Это невозможно для обычного человека. Этот человек должен быть уполномочен, связан с Кришной. Поэтому нужно быть внимательным к наставлению такого человека. Принимая духовного учителя, мы должны знать, что мы принимаем также и миссию, и наставление вместе с этим. Одновременно. Четвертое оскорбление, когда человек критикует ведическую литературу. Обычно критикуют ведические книги, потому что что-то не понимают. Или встречаются с трудными наставлениями. Например, четыре регулирующих принципа. Трудные наставления для кого-то. Он начинает критиковать, обсуждает все. Или когда не понимают какую-то установку, тоже начинают критиковать. Нет, уважайте Священное Писание, даже если что-то непонятное или трудно достижимо описывается. Пятое оскорбление, когда человек интерпретирует по-своему Махамантру Хари Кришна. Он может думать об этом как экстрасенс, допустим. И всякие другие вещи в голову могут прийти. Как это объяснить? Это глупости все. Единственное объяснение Хари Кришна мантры дают Ачарьи. Как правильно нужно понимать ее. Кришна и его имя, суть одно и то же. Это единственное правильное понимание Махамантры. Все остальное умственные спекуляции, выдумки. Хотя можете проследить, что у вас меняется биополе, и у вас там укрепляется тонкое тело, не знаю, там, может быть, у вас здоровье поправляется, сон становится лучше. Но, пожалуйста, не объясняйте Махамантру таким образом. Не стягивайте ее на материальную платформу. Это сам Кришна. И можем получить от нее что угодно. Что угодно, говорится. Любые энергии есть там. Как? Видите, Кришна говорит, до какой степени человек предается, до такой степени его вознаграждают. Сколько угодно. Это вопрос нашей преданности. Границы нет. Это святое. Шестое оскорбление, когда человек думает, что все эти великие прославления святого имени – это преувеличение, рекламная кампания, чтобы побольше последователей иметь. Это оскорбление. На самом деле невозможно описать величие святого имени. Ананта Шеш – это личная экспансия Кришны, поддерживающая все вселенные миры. У него тысячи голов, тысячи ртов. Он одновременно ими говорит о качествах Кришны. И никогда не может закончить. Поскольку он проявление Бога, он может в какой-то момент как бы закончить. Но уже в следующий момент они умножаются. И так происходит бесконечно. Ананта, бесконечно. Это Кришна. Не думайте, что никакие прославления не могут писать его полностью. Это невозможно. Седьмое оскорбление. Когда человек думает, раз святой имя настолько могущественно, то ничего страшного, если иногда совершаю грехи. Я же повторяю, я тут же очищаюсь. Но вы сами сказали, нужно уничтожать любые грехи. Там все есть энергии и силы. Поэтому если я иногда согрешу, ничего страшного, я просто потом повторю мантру и очищусь. Это умонастроение греховное. Это настроение профессионального грешника. Грешите, каяться, грешите, каяться. Нет. Это оскорбительное настроение, поэтому прогресса не будет. Невольный грех прощается. Не получилось что-то, ошибся человек. Прощается. Человек не утратит вкуса к святого имени. Связь останется. Но если он будет думать, что мантра предназначена лишь для очищения и отмывания грехов, это серьезное оскорбление. Восьмое оскорбление, когда человек думает, что это благоприятная ритуальная деятельность повторения мантры для материального прогресса. Вплоть до райских планет можно подняться. То есть выгода материальная руководит человеком. И на самом деле ведь Хари Кришна Махамантра, она улучшает нашу материальную природу. Выгодно повторять ее. С материальной точки зрения это очень выгодно. Но если человек думает именно таким образом, так понимает Махамантру, это оскорбление. Девятое оскорбление, когда человек проповедует неверующим о славе святого имени. Хочет дать святое имя тем, кто не готов отказаться от греховной жизни. И можно дать мантру как средство, но не как цель. Она и средство, и цель. Можно сказать, да, если хотите очиститься от кармы, облечь свое существование, повторяйте Хари Кришну. Так можно сказать. Но давать посвящение таким людям нельзя, пока они не станут искренними. Они должны дать обеты и потом получить святое имя. Потому что цель очень высокая. Но можно дать им как средство. Потому что они могут стать преданными. И десятое оскорбление, когда человек сохраняет материальные привязанности в своем сердце. Хотя я выслушал множество наставлений по этому поводу, он не желает расставаться с своими материальными привязанностями. Говорит, что такому человеку никто уже не поможет. Если человек намерен и дальше гнить в этом материальном мире, говорит Шлока, то ему не помогут никакие воспевания, никакие чтения коллективные, обсуждения, никакие религиозные процессы. Он не будет продвигаться. Якорь нужно вытащить, если мы хотим пойти в путешествие. Можно всю ночь работать на веслах и с надутыми парусами, но если мы не вытащили якоря, утром мы окажемся в том же самом месте. Так что нужно быть внимательным. Имеется в виду, какие материальные привязанности, какие материальные желания. Излишние, вредоносные материальные желания. От них нужно без сожаления отказываться, выбрасывать. Итак, эти четыре порока дают обет во время инициации, чтобы не сохранять материальные желания. Что это главный корень зла. Это утверждает нашу концепцию «я и мое демоническое сознание». Я хозяин этого мира. Я сам решаю, что хорошо, что плохо. Это отсюда исходит. И как же эти 10 оскорблений преодолеваются? Есть правило 11. Бхактивинода Тхакур говорит, что постоянным внимательным воспеванием Хари Кришна можно освободиться от всех оскорблений. Постоянным внимательным воспеванием. Не те, значит, всегда, постоянно. Или мы скажем по-другому, регулярно, что постоянно, значит, круглые сутки, невыполнимо. Пока в будущем это выполнимо, потому что в сердце можно воспевать всегда. Но сейчас регулярно 16 кругов минимум. 4 принципа, 16 кругов минимум. У нас есть возможность, открывается возможность продвигаться в духовной жизни без препятствий. И Прабхупада говорит, вы обязательно достигнете успеха таким образом. Обязательно, если будете избегать 10 оскорблений. Святое имя даст все. Это харинама чинтамани. Это драгоценный камень, святое имя исполняет любые желания. А греховное ослабляет желание. Это живое существо, говорит святое. Оно разумное, чисто, шутха. Оно вечно. Мы соприкасаемся с очень ценным, чем-то важным, сокровенным в нашей жизни. С Богом, это общение с Богом, лицом к лицу. Итак, у нас есть сегодня один кандидат. Его зовут Максим. Он получил благословение всех старших. Я решился посвятить миссии Санкт-Петербурга. сегодня не будет, поэтому сегодня мы его жертву не сможем предложить. Он останется целым, невредимым. Но на следующий день его предложат, не сказать. Духовная церемония будет позже, сегодня будет. Когда приедет Господь Махарас, здесь будет также Яги, он присоединится. Сейчас он хочет дать обет и говорить желание на всю жизнь. Он даже улыбается, он говорит. Сейчас даст обет. При свидетелях и громко скажет, произнесет. Так, Максим, скажи, какие
обеты. Я даю обет до конца жизни повторять 16 кругов джапы. Соблюдать 4 регулирующих принципа: не есть рыба, мясо, яйца, не играть в азартные игры, не употреблять интоксикации и не заниматься незаконными половыми отношениями.
Сколько кругов каждый день проходит?
16 кругов.
Только?
Ну, больше.
Минимум?
Минимум, да.
А можешь сколько угодно, 16 кругов. Как вы смотрели?
Очень внимательно.
Очень внимательно. Итак, он начал охоту на носорога, как видите. Это повлияет на всех его родственников, на все его окружение, на чистое чутко со временем. Это берите пример. Поэтому даем ему имя соответствующее. Махавира Дас.
Хари!
Если человек совершает неосознанно какой-то грех, да, нужно ли об этом говорить?
Да. Наши традиции.
В нашей традиции нет такого процесса покаяния отдельно выделенного. Он может быть. Если мы хотим, может. Может такой процесс быть. Если уверены, что вас поймут, старшие или равные преданные, не осудят за это, а помогут. Может быть о чем угодно. Но главное в другом. Это значит, человек честный, все хорошо. Но главное быть честным перед самим собой. И да, люди совершают грехи и каются постоянно, скрывают свое сердце, но не прекращают свою греховную деятельность. Они могут стать честными перед собой. Они могут стать честными перед другими близкими людьми, перед священником, но перед собой не могут стать честными. Прекрати грех. Так Прабхупада говорит, если вам трудно в чем-то, получая посвящение до победы, вы можете столкнуться с трудностями, просите Кришну дать силу. Ну, дать силу. Учитесь. Не отвергайте эти принципы. Вы должны научиться, даже если это трудно. Абсолютное правило, конечно. Но обычно так происходит с большинством преданных. Но на самом деле, если вы в сознании Кришны, вы не заметите этих страданий. Вы их не будете слишком замечать. Кришна об этом говорит Бхагавад-гите. Матрас паршасту каунту яши тошна сука дука да агама паян нитян стан титикшасу брать. Жизнь будет чередоваться в жизни. Счастье, несчастье, как зима и лето. Все. Мы должны научиться их не замечать. Тихих шасу, брата. Научиться здесь петь так, чтобы это нас вообще не тревожило. Не тревожило. Это жизнь. День, ночь, зима, лето. Холод, жарко. Война, мир. Материальная природа такая. То бедствие, то стихийные бедствия. Но сознание Кришны сможете терпеть так, что вы не замечаете, как страдает. Это осознание. Это определенное сознание, поймите правильно. Например, преданный любит ездить в Святую Дхаму. Если кто-то был в Риндаване, в Майпуре, сейчас поговорить с ним, он что-то улыбается, говорит такие вещи нектарные. Начнем говорить, что как будто он был в раю каком-то. Поезжайте-ка туда. Посмотрите, какой там рай. Тебе нужно босиком обойти холм Гавардхан, 22 километра, при жаре, в колючках, по асфальту с щебенкой, раскаленному. Это страшная аскеза может быть. Просто нечеловеческая аскеза. Но вы забываете, вы приезжаете, вообще не помните. Если такой нектар, такой экстаз, такое блаженство. Духовный мир вообще. Но вы забыли, какая аскеза была? Да, забыли. Расикананда, Ачарья был такой в прошлом. Он проводил фестиваль каждый день практически. Представьте, какая нагрузка. Ну, вот каждый день фестиваль проводили большие. С киртанами, с просадами, все остальное. Он настолько был занят ежедневно, что у него не было времени повторять джапу. А он Ачарья. Он должен повторять джапу. 64 гургамата, не 16, 64. Но в течение всего дня он каждый день был занят полностью. Что он делал? Он повторял джапу 6 рублей во сне. Он засыпал с четками, во сне 6 рублей повторял. Он так спал. А днем занимался фестивалем. 20 лет. Каждый день. И в конце он сказал, 20 лет пробежало, как одно мгновение, в полном блаженстве. Преданный не замечает этой аскезы. Это аскеза же материальный мир. Но мы не должны быть такие уязвимые. Страдать по каждому поводу здесь. По каждому обидному слову ходить полными годами. Вот в чем несчастье. Нужно обрести сознание Кришны. Шастра говорит, спросите любую женщину, кто самый несчастный. Она скажет, я самый несчастный женщина. Это интересная концепция. Но святая до сих пор думает и избавляется от этой концепции. Здесь нет ни несчастных, ни счастливых, тут все больные, сказал Христос. Всем нужно лечиться.
Вы сказали, что есть решимость, материальная упрямость, прямо такая есть, истинная решимость. Как различить?
Есть материальная решимость, то есть упрямство, фанатизм, такой глупый фанатизм. Есть чистый фанатизм, решимость. Знание. Решимость в знании – это стремление к Кришне. Решимость невежества – это решимость соблюдать правила Писания, не зная никакого Кришны. Еще не имея никаких знаний Кришны. То есть привязанность к правилам Писания, не к Богу, а к правилам Писания. А истинная решимость, когда вы соблюдаете правила Писания, для того, чтобы прийти в любовь к Богу. То есть вы также понимаете цели. Если вы думаете о цели, высшие цели вы никогда не совершите низких поступков. А фанатики могут. Они могут ради служения Богу убивать и сжигать женщин в костре. Как инквизиции. И устраивать крестовые походы. Потому что цель, они не знают цели. Это фанатики. Цель – это любовь. Любовь к Богу. Если цель такая высокая, то и поступки должны быть высокие. Прямо сейчас. И фанатик говорит, да, цель, но поступки его ужасные. Значит, он не знает цели. Он знает только правила Писания, догмы. И это опасно. Поэтому изучайте Бхагаватам, который говорит о цели жизни всегда, о превосходстве преданного служения, о любви к Богу. Не забывайте, чтобы сердце было мягким. Что аскеза может сделать сердце жестким. Нужны правила Писания, нужна цель. Две вещи вместе. Это настоящая решимость.
В начале комментария Прабхупада говорит, что человек, который занимается йогой и не верит в Бога, но как йога это же связь с Богом, как можно заниматься йогой и верить в Бога?
Как можно заниматься йогой и не знать Бога, не верить в Бога?
Связываешься с Богом?
Есть различные формы атеизма. вы имеете в галактической подобной форме атеизма, когда человек в принципе отвергает существование Бога, не знает ничего. Есть более тонкие формы атеизма, когда люди говорят, что Бог-то есть, но придумывают его. Это тоже атеизм. И говорят, нет, есть Браман, и мы знаем его существование, но хотят слиться с ним и стать Богом, это тоже атеизм. Как Камса, но занимался йогой. Он постоянно думал о Кришне, но как он думал, как о враге, которого нужно убить. Это тоже йога, но нет такой веры в Кришну. Он ненавидел Кришну. Он знал, что он существует, но он не верил в него как всеблагой божественный принцип, как Бога. Думал, я и сам могу стать Богом, если убью его, я и встану на его место. Это тоже атеист. Великие атеисты, они знают, что Бог есть. Вот продукт атеизма, он уже не знает, есть Бог или нет. А атеисты великие, они все знают, что Бог есть. Но они атеисты, потому что они против Бога. Против Бога. Это называется атеизм. Итак, необходимое слово «вера в Бога» означает дружеское расположение к Богу. Вот такая йога принесет хороший результат. Дружеское. Всегда хорошее расположение. Господь Читание говорит, ты можешь меня обнять, а можешь растоптать ногами, и это одно и то же для меня. Это будет хорошо для меня одинаково. Это дружеское, благоприятное расположение Бога. Жизнь меня возит, лицом по столу говорит. А иногда пряник предлагает. А Господь считает, это одинаково. От тебя все хорошо. Это дружеское расположение. Это тоже служение Богу. Однако, смотря какая помощь, если помогает с детским домам, привозя им на кухню мясо, это не будет служение Богу, конечно же. Но если пытается им дать просад и священную пищу, это служение Богу, потому что они просветляются, дети, получают опыт духовной жизни, принимают священную пищу. Также здесь какие-то знания через творчество, знания о Боге, о духовности. Это все будет служение Богу. В благости это уже хорошо для Бога. Просто вы сострадаете людям, как-то помогаете им. Это уже хорошо.
Отказ от денежных махинаций не нужен? Ну, такого деятельного, который купил, решил, подал для Бога, не кредитная
какая-то. Да, это не махинация. Это не черный бизнес. Если вы покупаете за одну цену, продаете за другую, это обычная торговля. Иначе как вы будете богатеть?
А кредитная деятельность?
Это сложный вопрос, видите. Сложный, потому что он не сложный. Понятно, что все это плохая деятельность. Проценты, эти кредиты, это плохо для людей. Они попадают в рабство. Это плохо для сознания, быть постоянным в долгах в жизни. Нехорошо. Пожар, долги, болезни гасить нужно сразу же. Нельзя жить долгами годы. Нужно быть свободным человеком, счастливым. Итак, это различные формы порабощения, в принципе. Но это удобно, люди пользуются этим, что денег нет. Так можно решить как-то свои проблемы материальные. Но мы говорим о том, что сложно в том смысле, что жизнь так устроена уже. Поэтому мы не можем сказать, не делайте этого. Или делайте это. Решайте уже как самостоятельно. Согласно месту времени обстоятельств. Можете делать, можете не делать. Если нет другого выхода, ну что делать? Делайте. Но поскольку система несовершенная, мы должны идти на какой-то компромисс. Но черный бизнес, это означает, например, наркобизнес. Вот этот бизнес черный. Махинации денежные также. Что вы даете взаим, а потом проценты непосильные накладываете, и человек попадает к вам в рабство. Преданно этим не должны заниматься никогда. Преданно должны заниматься благотворительностью. Вообще, между преданными лучше не давать никому взаймы. Лучше давать пожертвования. Если кому-то нужна помощь, дайте посильное пожертвование. Взаймы лучше не давать, еще тем более с процентами. Это не наш принцип. Это принцип коллегии.
Что можно посоветовать преданному, который, как он говорит, когда следует, ну, строго всему, значит, и принципам регулирующим и воспеванию, воспевает должное количество кругов. У него возрастает гордыня по отношению, ну, то есть он чувствует гордыню по отношению к другим преданным. И когда у него, то есть, выпадают какие-то, ну, следования духовной практики, у него проявляется естественное смирение, то есть, что можно порекомендовать такому.
То есть гордыня растет, потому что следует все правила предписания?
Да, да, да. То есть что это за симптом такой?
Да, обычный симптом. Это обычное дело. Любого возьмите. У нас же и сложная гордость у всех, ложное эго всегда присутствует. И как только вы следуете всему, сразу понимаете, о, я же не такой, как все вы. Но это так и есть, с одной стороны.
Но это разрушает же.
Поэтому духовная жизнь описывается, не помню, по-моему, Рупа Госвами сказал об этом, но кто-то изучали, что духовная жизнь, она похожа на движение змеи. Не прямо идет человек, а как бы стороны в сторону. Вот так. Двигается. Не прямой путь, потому что есть ложная гордость. Но сбиваясь с курса, ложная гордость, мы куда-то в сторону ходим. А потом, когда уже совсем не то, мы в другую сторону разворачиваемся, в другую крайность вступаем. И вот какие-то есть у нас пределы свои, вот до этого предела мы все вот так извиваемся. И так мы идем в какую-то все-таки прямую сторону. Но постепенно с опытом это будет меньше, 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 и прямой путь на финиш, например. Постепенно, постепенно. Опыт, опыт. На прямом пример, как вот, знаете, с перекладинка, дощечка, да, качели такая. Вот, вы на одну сторону сюда упали, на другую сторону сюда упали. Ведь можно зерновесие, правда? Можно. Это опыт. Кто-то гордится, ну и что? Да, все гордятся. Понятно, что когда человек гордится, его не будут любить.
Гордость, она является причиной ошибок.
И падение. И падение, верно? Да. Вот. Вот эти падения, если кто задумался человек. Если он не понимает наставления за гордости, то он упадет лицом в грязь. И тогда он задумается. Это может быть тоже часть программы. Хотя и нежелательно. То есть падать нельзя сильно. Так падать, чтобы потом не встать, не нужно так падать. Падать нужно аккуратно.
Подскажите, пожалуйста, вот помогать материально строить, например, детям что-нибудь, это тоже материальная зависимость, если я буду помогать? Это не столько для них, сколько для меня. Это тоже будет?
Своим детям? Своим детям? Своим детям?
Нет, это строить домик. У нас сожгли домик в саду, и вот строить, помогать вот своей, ну, какими-то вложениями, и все, это тоже будет материальная зависимость?
Это площадка, детская площадка, имеете в виду, или что?
Нет, вот я в саду,
своим
у
детям.
Нас сожгли
своим
домик.
Детям, да.
Своим детям, да? Строить садовый,
да,
домик?
А я в саду летом живу там. И вот они, значит, тоже так же, как и я, и они тоже заинтересованы построить этот домик.
Это вот семейный вопрос. Это семейный вопрос, можете решить его самостоятельно. Тут не требуется какой-то санкции. Это семейный вопрос. С родственниками соберитесь, решите, что будете делать. Все. Сами решайте. Вы взрослые. Вы же хотите построить для детей домик? Хотите?
Да, конечно.
Ну, так вот, почему спрашиваете? Это же это греховно или нет? Это греховно помогать детям? Не греховно. Где же вопрос? Почему боится? А вдруг при этом будут критиковать? Я помогаю своим детям, а дети — это же материальная привязанность. Живите нормально, честно. Детей нужно любить. Родственникам нужно помогать. Друзей нужно уважать. Старших тоже. Не надо бояться ничего. И повторяйте постоянно Харе Кришна мантру. Соблюдайте принципы. И все поймете в сердце. А? Родственники — это тоже проявление Кришны, говорится в Бхагавате. Если бы не было Кришны, мы не любили родственников. Не было бы матери, отца. Были бы гидры. И они бы почковались бы, и все. Зачем? Мать, отец, мужчина, женщина. А как Кришна? Есть замысел. Почему именно так? Уважайте. Любите, но не привязывайтесь. Это не ваша собственность здесь. Но они вам даны для определенной цели. Любите их. помогать друг другу, жить ими, и вот и все.
Вот в 26 стихе этой главы, там Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что имперсоналисты стремятся слиться с Верховным Господом, извиняюсь, безличным Брахманом. Вот, но это невозможно сделать, поклоняясь безличному. Но если человек захотел погрузиться в бытие Господа, то он должен заниматься преданным служением. Вот объясните, пожалуйста, погружение в бытие и слияние – это одно и то же? И вообще, что из себя представляет?
Имперсоналисты, они не могут практиковать. Безличной практики не существует. Вообще нет такой практики безличной. Если вы рисуете ом, рисуете, это уже форма. Попробуйте имитировать на пустоту, вы даже представить не можете такое пустота. Если вы что-то представили, это уже не пустота. Невозможно. Он говорит, это невозможно. Поэтому они делают так, они начинают спекулировать. Поскольку Бог не личность, они говорят, это их утверждение, они отрицают личность, не понимают личность, то, а мы в материальном мире находимся, мы этого не можем понять. Поэтому для нас нужно создать форму Бога. Для поклонения. Поскольку мы не понимаем этот личностный аспект, мы устанавливаем личность. Но это для того, чтобы достичь безличного аспекта. Как лестница. Они используют форму Кришны, имя Кришны, качество Кришны, как лестницу, которую можно отбросить. Вот так. Они принимают практику личностную. Но используют как лестницу. Оскорбительным образом. Прабхупада идет вдоль Ганги, ученики рядом. И в Гангу впадает ручей, дорогу переграждали. Там какое-то бревнышко было, и Прабхупада пошел по бревнышку, а ученик пошел рядом косяком, по колено в воде, держа Прабхупаду за руку, чтобы он не упал. Они прошли через ручей, и в конце Прабхупада сделал такое движение. Он взял руку ученика и бросил. Вот такой жест сделал страшный. Ученик сильно испугался. То есть я помог Прабхупаде, что-то не то. В чем моя ошибка? Он себя очень стал плохо чувствовать. Причем Прабхупада так вот принимает, резко вот, пошел с ним. Прабхупада пошел все спокойно дальше. Ученика было куча проблем. И Прабхупада вернулся к нему и сказал, ну как ты? Нормально? Он ничего не понял. Я тебе просто хотел показать, как поступает моя Вайя. Он дал такой пример. Почувствовал? Вот так действует моя Вайя. Они принимают гуру, принимают Кришну. Отбрасывайте, что я сам Бог. Вот такая практика. Потому что вы не можете прогрессировать метеорное что-то безличное. Этого не существует. Они принимают те же атрибуты, но у них желания другие. Это змея украшена драгоценным камнем. Вет. Там яд зависти остается, они хотят стать Богом сами. Я не слуга Бога, я сам Бог. Это последняя ловушка Майи. Майя-вада называется. Имперсонализм.
А вот в связи с этим просто одно из качеств преданных, там написано мана шуньята, то есть пустота ума. Это я Бхагаватам читал.
Чистота ума.
Да. Ну там вот именно шуньята слово употреблено. А я вот. То есть как это пустота ума?
Пустота?
Да.
А, шуньята. Да, такое выражение есть. Пустой означает также чистый. Или пустой означает всегда готовый принять что-то. Вот, скажем, если у меня руки заняты какой-то ерундой, то, чтобы принять что-то более ценное, нужно выбросить то, что у меня есть в руках. Верно? Нужно шуньята, пустота нужна. Пространство в руках. Когда я могу что-то принимать. И пустой, значит, готовый всегда принимать знания, наставления. Ничего не накапливает, как в этом смысле. Есть позитивный смысл шуни. Мы едем в машине с одним человеком, и он говорит, вот здесь поле, его когда-то вот выкорчивали все, удалили все там растения, все сорняки, подготавливали. И тут сейчас снова деревья тут растут на этом поле. И он мне говорит, этот простой человек, вроде нигде не пустоты. Ему за 60 лет. Говорит, продукт удивительный. Вере, там нигде нет пустоты, но он прав. Вы не найдете нигде пустоты природы. Вот это шунья, которое говорят буддисты, например, где они существуют. Шунья — это состояние ума. Этот пример мы привели. Это как состояние ума. Другой вопрос. Или смерть, они говорят, что там? Пустота. Что значит? Я не понимаю, что там. Поэтому для меня это пустота. Отсутствие знания тоже шумит. И не думайте, что только поэтому их можно есть. Например, труп животного. Там тоже нет жизни. Но не ешьте его, пожалуйста. Подтверждение. Это оценивается как труп уже. Ну, свежий труп. Яйцо. Если рассмотреть пищу через сквозь призму ум материальной природы, а вы должны так сделать, вы сразу увидите истину. Что нашей пищи, что нет. Не только качество или составляющие элементов или состояние живого или мертвого, а именно через качество понять пищу. Есть качество пищи в невежестве, в страсти, в добродетели. Ешьте пищу из добродетелей. Немножко страсти можно. Невежество в самом минимальном. Невежество, скажем, соль. Соль — это невежество, это не пища вообще. Но вы подсаливаете для вкуса. Слишком много все испортить. Мало — невкусно. Но столько нужно. Страсть, скажем, это острое что-то, чили добавляет. А сатва — это овощи, фрукты, злаки. Это наше лекарство, это наша пища. То яйцо относится к продукту гуны невежества. Поэтому избегаем. Я могу сказать, как добиться вкуса яйца без яйца. Если вкус нравится, то выходите, вкус имеете получить. Есть кухня ведическая, там эти вкусы имитируются все. Еще вкуснее. Любой вкус. Вкус мяса тоже можно сделать. Из спаржи. Сейчас преданные научились делать колбасу в Москве. Она вегетарианская, но не отличить по вкусу. Вкус такой. Мясо — это трансферированная пшеница. Так написано, это что силу получаете из лака, из зерна. Они научились делать пшеницу так, что она в точности выглядит и вкус мяса. Это для того, чтобы этот вкус удовлетворить, который мы, может быть, хотим получить.
Не получить ли это обман самого себя?
Ну, приятный обман, никто не против. Все именно хотят обмануть. Это просто привычка, так скажем. Но если вы никогда не ели мясо, то это не обман. Для вас это просто пища, видите. Но есть люди, которые привязаны к вкусу кофе, или к вкусу мяса, или яйца, тогда можно, чтобы облегчить им вегетарианство, заменить этот вкус, как бы дать что-то похожее. Сами решаете. У вас же есть разум, есть духовный учитель. И слушайте лекции духовного учителя, книги Прабхупады. Это основа. И можете измерять сразу, что принимать, что не принимать. Несложный вопрос. Если вы преданы Шри Прабхупаде, вы никогда не ошибетесь. Если вы в цепи преемственности находитесь, как вы ошибетесь? Если ошибетесь, вас сразу поправит гуру. Не проблема. Вы защищены знанием. Парампара должна. Многие есть люди умные, которые хорошо говорят, можете слушать, если это полезно. Но есть парампара, не смешивайте это. Есть много мирского знания тоже, которое увлекательно и полезно. Но знаете, это знание временно. Временный характер несет. А знание парампары вечно.
Счастью,
и будешь покидать тело в полном сознании,
будешь в состоянии повторять Махамандру.
Какой именно образ Кришны нужно
представлять в начале пути? В начале пути?
Ну, получается, да. Или в конце пути?
Ну, в конце и в начале.
В конце и в начале.
В начале и в
конце. Представлять ничего не нужно, вы должны видеть. Видеть божество, научиться в течение жизни. Видеть изображение Кришны, научиться. Это учиться нужно. И научиться звать Кришну, вот что важно. Потому что в конце жизни вы можете не увидеть Кришну, но должны позвать его громко. В уме или вслух, как уж там будет, получится. Сложный момент может быть перед уходом. Мы можем не произнести слов, но в уме вы должны громко закричать «Хари Кришна». Позвать его, вот что важно. Потому что в момент смерти он лично приходит к преданному. Такое утверждение из ведов. В течение жизни просто учитесь созерцать божества, изображения Кришны. История Кришны служит. Лилы. Таким образом. Это знание всплывет в необходимый момент. Само всплывет, когда вы позовете Кришну. В Бхагавад-гите самый высокий аргумент приводит Кришна. Дихина сминя тхадихи комарам яванам джара. Вот этот стих. Татхадих антара прафтист тираста транамухити. Помните? Точно так же. Душа переходит из детского тела в юношеское. Да? Еще отрочество есть. Так же и после смерти переходит в новое тело. Это самый сильный аргумент. Понимаете его? Или нет?
Довести до человека
еще. Значит, вы должны понять сначала сами этот аргумент. Но когда поймете, то сможете донести. Это самый сильный аргумент, но его нужно понять. Это же факт. Прабхупада говорит. Почему не понимаете такого простого факта, что тело меняется постоянно, а личность нет? Согласны, что личность не меняется? Понимаете это утверждение, что личность не меняется? Это же были вы ребенком, не кто-то другой. Личность не изменилась. А то есть она развита, не развита личность, другой вопрос, но она не меняется. Понимаете теперь разницу? Если тело меняется всегда, а личность никогда не меняется, независимо от тела, значит вывод, что после смерти тела она продолжает независимое существование. Так? Логично. Это хороший аргумент. Это факт, что тело меняется постоянно, а личность нет. Это на фактах основано, это не домыслы. Но почему это неразумно? Это самый очень хороший аргумент.
Остается понять, что потому что смерть не желает новой жизни.
Вы не сможете объяснить философию сознания Кришны человеку, который не понимает, что он живет в мире страданий. Если он думает, что он в мире наслаждения живет, это не философия для него, сознание Кришны. Он не может быть философом. Философ означает, что вы всегда имеете в виду смерть. Вот тогда вы становитесь философом. Что жизнь конечна. В конце смерть. Вот тогда вы можете заниматься философией. Но если вы думаете, что жизнь просто прекрасная, и нет никаких проблем, ни старости, ни болезни, ни смерти, и просто забыли об этом, то какой же вы философ? философия не для таких людей, не спорьте с такими людьми. Таким людям нужны просто дать моральные ценности.
Я впервые на такой встрече. Я христианка. Мне нет понятия вообще с Богом, наверное, не христиан. Мне очень интересно присутствовать здесь, а ваше взглядом на христианство.
Христианство — это очень емкое понятие, пространное, потому что исторический факт очень сложный, исторический факт христианства сложный. Как личность Иисуса, он абсолютно понятно христианство и привлекает каждого человека. Иисус. Ну, это же величайшая личность, это же Сын Бога. Но как исторический факт очень сложный христианство, неоднородное. Есть христиане очень святые, им нужно поклоняться, как духовным учителям также. Есть христиане очень злобные, нужно избегать. Не только христиане, это в любом движении есть различия. Мы не должны делить людей по конфессиям, согласно ведам. Их делят на три категории. Всех верующих, всех преданных Бога на три категории делят. Это каништатикари, матеаматикари, утаматикари. Каништа – это верующий материалист, которому кажется, что только его религия самая лучшая. И только в его религии истина. И он может несколько быть враждебен по отношению к другим религиям. Они воюют, сражаются. Но они верят в Бога. А Матхьяма-Атикари – это другая категория. Это проповедник, который знает, что Бог один. И он дружит со всеми преданными, неважно какая конфессия. Если человек предан Богу, он автоматически принимает дружбу с ним. Автоматически, дружественный человек. Избегает агрессоров. Вот этих фанатиков, избегает общения с ними. Любит Бога и проповедует невинными. Это вторая категория. То есть у него одна нога в духовном мире, одна в материальном мире. И третья категория – это самая возвышенная личность, подобная Иисусу. Или Мухаммеду, пророки, такого уровня личности. Это утаматикари, которые находятся уже в духовном мире их сознания. Они могут даже начать здесь новую религию по необходимости, если это нужно. Они не христиане сами, не мусульмане, не русские, не американцы, они духовные полностью. Вот на три категории мы делим людей. Духовных. Конечно, Матхьяма, Утама. С Конечно нужно общаться осторожно, если не агрессивно. С Матхьяма нужно дружить. А Утаму нужно слушать. Принимать наставление.
И еще мне хотелось сказать. Если я читаю молитву «Отче наш» христианскую, если мне это созвучивает, дорога стала Харе Кришна, я ничем Богу же не оскорблю, если я буду читать.
Вы должны спросить Иисуса Христа об этом. И Он никогда не запрещал это. Он будет только рад, если вы полюбите Бога.
И не важно, какую на молитву.
Бог один. Бог один. Что касается Христос, имя Христос, то Прабхупада уверенно сказал, что это греческий вариант имени Кришна. Христа. Кришта, еще на Востоке говорят. Или Христос. А в Иисусе Христе написано в Боевище Куране за 3000 лет до его прихода. Не только о нем, а о Мухаммеде тоже, из других. Но о нем написано, интересно, что он придет как сын девственницы, написано в Боевище Куране. Пища его будет молоко и мед. И миссия, он возьмет карму мира, грехи мира. Имя его будет Криштошина. За 3000 лет описан его приход, появление в Боевище Куране.
Да. У меня мучает вопрос. Я занимаюсь рукоделием. Мне нравится вышивать цветы. Но там у нас не нужно вышивать их, он уже напечатанный. Мы вышиваем только одежду, только рамку. Но был такой набор для вышивания, очень красивая картина, где изображены Шива, Паравати и Ганеша. Очень красивая. Я не смогла ее вшивать, потому что не знала, а можно ли протыкать вот этих
цветов. Вышивать?
Да. Почему Но нельзя? Это очень красиво.
Почему нельзя?
Можно.
Это же творчество. Это же служение Богу. Но Господь Шива — это величайший, лучший преданный, Кришна говорит, во Вселенной. Так его понимают. Это не сам Бог. Он отрицает это сам по себе. Его прославляют как Бога, потому что он очень, очень великая личность. Он очень близкие отношения с Богом. Господь Шива – это тоже объект для медитации. В Шримад-Бхагаватам описывается его деяния, также образ и качество, он прославляется. То есть, что мы хотим сказать? Если вы хотите искать истину, кто бы мы ни были, мусульмане, христиане, просто люди, неважно, станьте бесстрашными. Не бойтесь постигать истину, искать истину. Освободитесь от всех предрассудков и долг, и страхов, чтобы найти Бога в своем сердце. Люди ищут надо Бога в религии, а нужно найти его в собственном сердце. Итак, отбросив все страхи. Это мое предложение. Нам было легче в том смысле, что мы воспитывались как атеисты, поэтому нам не трудно было бросить любую религию, правда же? Но я понимаю многих людей, которые, скажем, находятся в какой-то конфессии, они боятся быть предателями, то есть у них страх есть. Но мое предложение – не бойтесь идти к Богу. Если ваша цель – Бог, ничего не бойтесь. Любите шоколад? Иногда ешь. Иногда. Не постоянно, не только шоколад. Иногда, как лакомство. Если очень хочется, съешьте.
Ну, вообще?
Два раза в год.
Он промочает, не кушает его. Мы вообще не завели шоколад.
Я там куни для нас.
Мы спросили одну преданную ученицу Прабхупады в Индии. Мы слышали, что преданные предлагали шоколад божествам в начале движения. Пришли Прабхупаде. Она говорит, да, мы делали это. Прабхупада видел это тоже. Мы предлагали божествам шоколад на алтаре. Иногда, говорит. Он не был так уж против. Но если появились бы коробки шоколада здесь, и все было только в шоколаде, он бы запретил это делать. То есть это разум. Регулируйте свою жизнь. Вы должны чувствовать, если уже шоколад препятствует, это количество шоколада препятствует духовной жизни, уменьшите это количество. Вот критерий. Есть вещи, которые абсолютно запрещены, они абсолютно вредны. Есть вещи более нейтрального такого порядка. Например, опьяняющие вещества. Мы говорим, никаким токсикациям даже чай, кофе, верно же? Но открывая веды, мы видим, что иногда кшатри пьют вино и едят мясо. Да, но никогда не были мясоедами и пьяницами. Это была сторона тоже, связанная с определенной практикой жертвоприношений. И поскольку люди тратили квалификацию и меру этого всего, как Жданов говорит, проповедуют умеренное питье, а все становятся алкоголиками. Это кали-юга, не умеет контролировать чувства, поэтому запретить полностью нужно. Но если есть разум, вы можете пользоваться им. Как? Все, что благоприятно принимаете, неблагоприятно отвергаете, и вы свободный человек. Но если разум слабый, тогда лучше вообще не связываться. Но шоколад не относится к такому опасному продукту. Как, скажем, грибы тоже. Они не плохо, не хорошо. Не за что это хороший продукт. Ну и слишком плохой тоже не скажешь. Поэтому иногда при этом едят. Иногда. Иногда съесть шоколад, иногда может приготовить грибы. Но это не наша повседневная практика. Индра? Откуда? Слушай, так Прабху позвонил, Индра Прабху оставил тело. Мне сказал, откуда этот преданный? Ну, неважно. Индра Прабху. Знаете, кто такой преданный?
А Индра?
Индра. Индра? Индра. В России? Вот. Или он вообще ничего не сказал? Или А Индра? А Индра? А Индра?
Нет, так это нужно уточнить.
Надо
уточнить. Конечно, зачем?
Это неожиданность вообще.
Это
никто не ожидает такого. Давайте уточним сначала. Прежде чем молиться. Надо уточнить.
Перезвонить.
Можно позвонить. Это проработка мировой известности личности.
Это
будет потеря большая.
Сказали, что нужно учиться.
Правильно созерцать божество. Это называется даршан. Правильное видение божества. То есть можно увидеть формы, конечно, мы видим. Вот формы Шрила Прабхупады, божеств. Кто не видит? Все видят. Но даршин – это нечто другое. Даршин означает, что божества тоже увидели нас. Тогда происходит контакт. Это возможно, когда мы подходим к божествам в смирении. В смирении легко подходим к ним. Вот в этом состоянии смирения божества замечают нас, происходит контакт, дальше можно видеть божества.
Да. А Индра?
А Индра Прабху?
Да, Вриндаван.
О, Кришна.
Это утро.
Давайте три раза громко произнесем Хари Кришна мантру.
Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари.
Хари
Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари.
Хари
Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари.
Хари
Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари.
С преданными ничего не может случиться плохого, Прабхупада говорит. Ни в жизни, ни в смерти. Они в полной безопасности. Есть притча об одном мудреце, который благословлял всех на своем пути. Царя благословил, чтобы он никогда не умирал. А брахмачарья благословил, чтобы он умер немедленно. А мясника не мог благословить, тебе не жить, не умирать, все плохо. Но когда ему преданно сказал, все хорошо для тебя, можешь жить, можешь умереть, ты всегда будешь продолжать служение Кришне, в этой жизни или в следующей, ничего для тебя не изменится. Но царь, поскольку реализовывает свою хорошую карму, в следующей жизни будет его не жить. Живи как можно дольше, не умирай. Брахмачари пока не упал, считается святым, но очень опасное положение может пасть, поэтому умри сейчас, сохрани свою репутацию. А мясник в аду живет сейчас и будет жить в аду в следующей жизни. Для преданного все благоприятно. Это, конечно, неожиданность, но Индра он вдохновлял миллионы людей своим пением. Всю свою жизнь посвятил воспеванию святого имени. Он живет в Вриндаване, всю жизнь брахмачари, ему было за 60 лет уже. Он не женился даже никогда. Он просто полностью посвятил свою жизнь воспеванию. Он мог круглые сутки воспевать, ночные киртаны. Вот. Храм Кришна Баларама во Вриндаване, это же храм международного значения, Индра там, это жемчужина. Ради этого многие преданные со всего мира посещают Вриндаван, чтобы услышать его воспевание святого имени. Это абсолютно преданная душа ушла сейчас. И мы уверены, что он ушел к Богу, что он тем более во Вриндаване, никогда не покидал Вриндавана, дал такой обет.
Столько божеств.
Я не был в его комнате, но те, кто были, говорят, что у него там ночь, много божеств, он всю. Он думает каждую секунду о Кришне.
Ну, где-то 1500 божеств.
1500 божеств у Индры? Вот это необычный человек.
Сегодня Вакришвара пандит ушел.
Вакришвара пандит. Сегодня благоприятный день, Вакришвара пандит ушел. Знаете, только Вакришвара пандит? Личный спутник Господа Читания. Он однажды танцевал в Киртане 72 часа и не заметил, как прошло это время. И вот видите, как совпадают два ухода. Видимо, Индра Прабху ушел в экстазе.
Все
а давайте
танцевать.
Ему посвятим небольшой Киртан.
Да? Хорошо. У меня сейчас, к сожалению, нет голоса, кто должен петь.